Сегодня 16 или 15? 15 марта 1990 года, Итака, Нью-Йорк, Анатолий Моисеевич Вершик визитирует Соединенные Штаты Америки. Так вот, Анатолий Моисеевич, что вы знаете о своих предках?
Ну, понимаете, я думаю, что для русского еврея ситуация более-менее одинаковая. Все мы ведем начало от своих родителей. Может быть, некоторые помнят дедов и уж очень редко прадедов. И поэтому я не... Причем я думаю, что тут дело просто в том, что... я, может быть, подыграю памяти. Действительно, у евреев не было принято вести родословные, и к тому были основания, какие же у них там особенные родословные. Ни дворяне, ни потомственные дворяне никакие. Но, с другой стороны, мне кажется, что гораздо интереснее говорить не о личной родословной, а о судьбе поколений. И вот здесь очень любопытна эта вещь, которую я часто в последнее время думаю, но, впрочем, так или иначе думал всегда. Поколение дедов моих или так, моих ровесников, это люди, которые жили, в общем, в гетто. Некоторые из них выбирались оттуда. Но, в общем, мы о них почти ничего не знаем.
Вы знаете, кстати, я знаю, что мои там деды в Беларуси, в Могилеве где-то были, а ваши?
Мои? Нет. Мой дед был лесничим. Это очень хорошая должность. Он прекрасно знал лес. И, кстати, это семейная должность, как будто бы его отец тоже этим занимался. Кстати, сравнительно недавно я со своими дальними родственниками попытался написать генеалогию, но, в общем, это не очень достоверно все. Но так или иначе, я деда лично не знал ни того, ни другого. Один из них умер до моего рождения, второй, когда я был маленьким. Но, в общем, это более-менее, я думаю, что типичное.
Где они жили?
Они жили на Украине, и родители отца в Умани, и родители матери жили в Западной Украине. Они ездили, потому что мой дед по матери был лесничим в разных местах, под Киевом, в Брест-Литовске. Вот, и,
понимаете, извините, что я прерываю, и бывает иногда некоторая такая преемственность ученая в среде такой, ну, талмудистов, я знаю, там что-нибудь в этом роде, но вы в своем роде таких не знаете.
Нет, знаю, потому что мой дед по отцу был меламед. Выключите, да?
Да, пожалуйста.
Вот, мой дед по отцу был меламед. Вообще они были очень бедные люди, там... Моего деда было там чуть ли не шестеро детей. Мать выпекала булочки. А отец время от дед. Отец моего отца, он был, грубо говоря, учителем начальной еврейской школы.
Хедер.
Я
знаю об этом только
да.
По вашему молитву.
Ну, естественно, все мы знаем, все мы такие евреи, что знаем все это по Шолом Алейхему. Вот. Но. Вообще, это очень, на самом деле, глубокий вопрос, и меня всегда интересовало то, что называется сейчас еврейская ментальность. И нужно сказать, что нельзя возразить против того, что интерес к евреев к образованию и даже к какому-то, может быть, бесполезному знанию всегда был удивителен, потому что, ну, скажем, вот, насколько я понимаю, семья моего отца была очень бедная. И тем не менее, зачем, казалось бы, им нужны эти премудрости? Старались детей этому научить. Но, с другой стороны, конечно, как я думаю, в начале 20 века на передний план выходили социальные вопросы и связи родовые, что ли, ослабевали. И вот я в связи с этим как раз думаю о поколении своих родителей, которые, конечно, я знаю хорошо. И это поколение...
Они прибыли в Ленинград.
Они прибыли в 30-х годах. Значит, вот история моей матери замечательная. Она женщина незаурядная. Она ушла из дому вскоре после революции, потому что она считала, что такая патриархальная еврейская обстановка не для нее. Причем она решила это настолько кардинально, что, например, она мне рассказывала, что когда ее мать, моя бабушка, посылала, ее я как раз знал, посылала ей на какой-нибудь праздник из дома подарок, гостинец, она просто его выкидывала.
Ну да.
Вот. Значит, такой был ригоризм.
Ну да.
Вот.
Она негативизм.
Была, да, она была очень способной, она и есть, она жива, очень способным человеком. Она училась в Куранской консерватории, кстати, почти одновременно с Горовицем.
Угу.
Потом ее бросила и уехала, и стала пионервожатой в том, что называлось тогда лагерем для трудновоспитуемых детей, беспризорных. Но поскольку она была из буржуазной семьи, поступить в университет ей было непросто.
В чем же буржуазность состояла?
Ну, по линии матери, вот я уже говорил, что ее отец был лесничим.
Ну, лесничий это же.
Нет, но тем не менее, ее, значит, вот такое.
Ну, понятно, время. Конечно, это 30, не
понятно. Это, там было в разные времена. В 20-х это было не очень важно, во внеповские времена. А потом она должна была как-то. Но она делала это с удовольствием. Вот она была пионервожатой, работала под Сталинградом, а потом поступила в Саратовский университет, который с блеском кончила, и потом она выбрала совершенно тоже непонятно, неожиданно профессию историка Индии, и она один из лучших историков Индии, как я понимаю, в Советском Союзе, общепризнанный сейчас.
Да, со всякими степенями.
Да, конечно, она профессор нашего университета и была до пенсии. И, кстати, продолжает работать сейчас, у нее есть книги, в общем, имя ее знают в Индии.
Ну вот видите, так что мой вопрос, что все-таки интеллектуальные были
это
корни.
Это мать, это мать. А моя бабушка по матери, она плохо знала русский, и хотя она была тоже колоритной женщиной, она и, собственно говоря, нельзя назвать полностью грамотной. То же самое про бабушку по отцу. Нет, скорость, с которой евреи набирают образование до какого-то предела, удивительно. Я не склонен считать, что потом все идет одинаково, но это безусловно. И я думаю, что это объясняет, почему в 30-х годах такой огромный процент евреев пошел в вузы. Ведь вот известные так называемые критики, а проще сказать антисемиты, они всегда, один из любимых доводов состоит в том, что вот после революции была выбита русская интеллигенция, дворянство, и это чистая правда, и это трагедия, но что, мол, потом их место заняли евреи. На самом деле ведь это не так, потому что никто не занимал эти места, так сказать, из евреев, никто их не подталкивал, был в каком-то смысле все-таки равный конкурс. И хотят это или не хотят критики, но тем не менее в этом конкурсе первое время выигрывало больше, может быть, чем по процентной норме должно было быть. Вот такой вот эффект. Хорошо, а теперь вот мне как раз хотелось бы поговорить об этом поколении в целом, потому что тут очень много любопытного, и я считаю, что поскольку сейчас происходят такие фантастические, конечно, события, никто, скажем, лет 5 назад не мог предположить о такой степени откровенности, открытости, которая есть. Это, собственно, единственное завоевание нынешних времен. Так вот, сейчас происходит пересмотр всего, совершенно справедливый. И я по природе человек, всегда стоящий в оппозиции. Мои родители были, в какой-то степени есть, бескорыстные коммунисты. Они никогда ничего не хотели для себя, и всегда они были
Ваши родители формально члены?
Да, да, да. Они были... Ничего, кроме неприятностей, у моего отца не было. Он был на грани посадки, его исключали из партии и так далее. Мать тоже там, у нее было много всего. Это не хочется, не хочется об этом говорить, но одно ясно, что для них это то поколение, которое поверило в 20-х годах в то, что жизнь можно изменить, и абсолютно к лучшему, да. И
абсолютно... Жизнь можно изменить, но как ее изменить?
Нет, они поверили в то, что можно изменить к лучшему. И себя без всякого как бы остатка отдали этой идее. И я, например, воспитывался до какого-то времени, я принадлежу к поколению 50-х годов, к поколению людей, которые воспитывались в таком же стиле. И до начала 50-х годов я действительно, хотя у меня бывали сомнения какие-то, но я был совсем молодым человеком, но у меня не было сомнений в главном. Но когда, наконец, все разрешилось, а для меня это были годы 54-56, и я...
А Сталина вы оплакивали?
Я не только оплакивал, я считал, что это катастрофа.
Ну да. И... Но вам сколько было?
Мне было 19 лет. Но должен сказать, что первый серьезный удар, по моим верованиям, был чуть-чуть раньше смерти Сталина. Это дело о врачах. Ну, я ему не поверил.
Ну, как-то, если поверить, надо было, наверное, самоубийством кончать. Я вот не знаю. В общем, это...
Я не поверил. Я помню просто кожей это ощущение. У меня совершенно такие конкретные воспоминания, потому что я помню, по каким улицам в Ленинграде зимой в январе 1953 года я ходил, и мне казалось, что что-то такое происходит фантастическое. И, к счастью, я отношу это к своей личной удаче. Вот наступила весна 1953, и я понял, что наступает другая жизнь, и я очень быстро стал меняться, и должен сказать, что после какого-то момента я уже не понял, что я никогда не буду сотрудничать с этим режимом, и ничего общего у меня с этими людьми нет и не может быть. И так я всю жизнь себя вел. Но я возвращаюсь к тому, что к вашему вопросу о поколениях, о предках, и хочу сейчас говорить о другом, что поскольку мне всегда хочется быть в оппозиции, это такое тоже, по-видимому, знаете, как у Хулио Хуринита, у него есть замечательный, у Оренбурга Хулио Хуринита,
ну,
есть
да,
замечательный
конечно.
Эпизод
да.
про то, как Господь спрашивает у представителей разных национальностей, представьте себе, что у вас вам дано оставить только одно из двух слов в языке, да или нет. Что вы выберете?
Это... Да, евреи говорят.
Да. Так вот, это шутка, но тем не менее, сейчас мне почему-то хочется, не почему-то, а совершенно понятным причинам, хочется, не хочется следовать такой банальной точке зрения, которая, кстати, была моей все эти годы, но она была как бы невысказываемая, высказываемая только среди своих, а теперь она стала... Она выбилась наружу и потому огрубилась и сделалась банальной, что вот такие-сякие и так далее. На самом деле трагедия этого поколения, которое я не хочу защищать, очень серьезна. И я уверен, что мы к ней вернемся. И мы на каждом шагу с ней встречаемся. Вот не далее, как вчера мы говорили с вами об этом произведении по поводу математиков, скажем там.
Ну, да.
На самом деле, то есть люди всегда разные.
История, теория функции,
да,
в 30-е годы.
Тысячи таких историй. Люди разные, есть люди подлые, так сказать, каждый проявляется по-своему. Но, с другой стороны, в этом поколении, несомненно, было большое количество людей, которые были оглуплены, возможно, но, с другой стороны, искренне желали и поверили в то, что можно жизнь изменить. И если об этом забыть, осудить их только по... скажем, потому что они, то представление будет совершенно Неправильно. Вот, между прочим, здесь, находясь в Америке, это тема, о которой мне сейчас очень хочется о ней говорить. Я обнаружил следующую вещь. То есть мне вот, значит, приходилось с этим сталкиваться, что у американцев, поскольку у них другое отношение к закону, для них сообщить, скажем, кому-то, властям, что ваш друг нарушает закон, это
невозможно.
Нет, наоборот. Есть.
А я не знаю.
Нет, наоборот, они считают, что это не донос. Они просто, во-первых, никто не будет карать там особенно.
Нет, но это просто интересное наблюдение, потому что я никогда не слышал, чтобы кому-нибудь приходило в голову. Ну вот, скажем, давайте совершенно конкретная вещь.
Вот
нас установили ворота.
Да.
Такие, чтобы нельзя было проехать и парковаться нелегально.
Угу.
Вот. Ну, вечером студенты объезжают вокруг по тротуару и паркуются десятками. И, конечно, никому из моих коллег не придет в голову звонить в полицию и говорить, что вот студенты нарушают закон.
Ну, может быть. Понимаете, это... Но на самом деле я хочу...
Вот... У меня такая мысль была, но я ее подавил и не
вот,
позвонил.
Вот, значит, вы еще недостаточно американец. Давайте я свой пример приведу.
Ну, давайте.
Звоню я в Беркли. Я, значит, приехал... Значит, у меня тут много приглашений. Одно из приглашений... То есть, может быть, основное по замыслу приглашение было в Беркли.
Да.
Но... Так получилось, что они попросили меня отложить визит в Беркли с февраля на апрель, чем полностью спутали мои планы.
Но да, между прочим, это я интересуюсь независимо от записи. У вас какая виза?
J-1.
Слава Богу.
Ну, вот это как раз разговор об этом. Разговор об этом. Значит, речь идет об американской бюрократии.
Да.
О даме, очень милой даме, которая сидит в Беркли. И когда она узнала, что я сюда приехал,
да.
Она, первый вопрос был, она, казалось бы, что ей за дело, я приехал в другие университеты, она знает. Но первое, что она меня спросила, а вы легально приехали? Я должна проверить это? Я говорю, помилуйте, вместо того, чтобы помогать мне, гость, вашему гостю, вы будете проверять. Нет, нет, я очень хочу вам помочь. Но я должна проверить, легально вы приехали. Это типично.
Ну, это я согласен.
Это типично. Нет, но я вижу в этом очень глубоко. Вы знаете, вот я как-то...
Нет, действительно нет, в основном... Нет. Вы, может быть, интерпретируете это немножко по-другому, чем я.
Я она думаю... хочет проверять, если я не
нет. Нет, ну, она, может, и будет проверять. Я не уверен, что она пойдет доносить, если она убедится...
Как? Она будет звонить в госдепартамент?
Не уверен. Ну, не знаю. Нет. Во всяком случае, это верно, что тут законы с большим потом и кровью, ну не кровью, конечно, но потом и трудом принимаются, но уж когда принимаются, их выполняют, как правило. Кроме таких подонков общества, которые, конечно, делают, что хотят. Но, с другой стороны, я просто не знаю такого случая, так, чтобы кто-то из моих друзей, ну, скажем, я не знаю, по какому бы то ни было поводу позвонил в полицию и сказал, вот знаете, вот там, ну, если она представляет опасность для общества, может быть, и там для не конкретно для него самого, но так вообще, чтобы...
Нет, ну это, нет,
насчет...
абстрактно. Я думаю, что малые нарушения как раз закона, если... Как мне объясняли?
Не доносить обычно не станут.
Ну,
да, я не знаю, ну просто не знаю. Я не сообщал на меня, никто
нет,
не сообщал.
Вы еще, да, нет, вы еще не отрешились.
Да нет.
Вот, можно
нет.
Я об этом скажу?
Ну,
знаете,
пожалуйста.
На меня очень сильное впечатление произвело следующее.
Я когда-то читал... с друзьями потом обсудим, интересно, просто теоретической точки зрения. Да?
Вот я читал малоизвестные... дневники Суворина. Помните, был такой...
Ну, был такой реакционер.
Не реакционер. Вот-вот, вы уже ну, приклеили да. ему кличку.
Ну, так он был новое время.
Да. Он был действительно консерватор.
И даже, кажется, черносотенец.
Даже. Но он
правда, друг Чехова.
Друг Чехова. Он был умнейший человек. И я...
Наверное, антисемит тоже, конечно.
Возможно, да. Да. Кажется, да. Но я не об этом. Я помню его эти воспоминания, вот они изданы были до революции, они никогда не передавались, конечно. А, по-видимому, он на первой обложке поместил нечто самое ему дорогое. И это самое дорогое было...
Да-да.
Вот что. Его единственный разговор с Достоевским.
Да.
Значит, он пришел к Достоевскому. И Достоевский, и начал запись. Достоевский его спрашивает: представьте себе, что в соседней квартире
убивают ребенка.
Сидят, нет.
Пытают ребенка. Это особенное Достоевское. Вот если пытают ребенка, то тут и вы бы донесли, я бы донес.
Ну вот интереснее. Представьте, что за говорит Достоевский, за стеной сидят динамисты и начиняют динамитом бомбу, а вы точно знаете, что они эту бомбу собираются бросить. Вы пойдете доносить в полицию? Суворин подумал, сказал: нет, не пойду. Достоевский ему отвечает: и я не пойду. И в этом весь ужас России. Это, конечно, красиво звучит, но честно, не торопитесь. Тем не менее, я думаю, что это действительно очень глубоко. У нас в России всегда считалось, так сказать, ну вот честные люди считали, доносить нехорошо, сотрудничать с властями нехорошо. И вот вдруг для какой-то части населения после 1917 года положение резко изменилось. Потому что они стали считать, что общая идея, власть и так далее – это самое главное. Поэтому можно доносить, и нужно доносить, и так далее. Что по российским понятиям противоестественно, потому что…
Ну, для интеллигенции, а для остальных, наоборот, очень даже естественно.
Ну, да, да.
Ну, чего что-то. Нет, ну, это так, всякие Достоевские… И прочие Суворины, это всякая интеллигенция.
Нет,
это страшно вы... оторваны они были от народа.
Да, но если вы вспомните 30-е годы...
Доносили.
Доносили.
И получали квартиры.
Но вот упрощение состоит в том, что доносили и хорошие люди.
А вот этого я не знаю.
Ну как?
Вы знаете хороших людей, которые доносили?
Ну, вот
я не знаю.
Математики, о которых пишут...
Ну, они, ну что они доносили? Это совершенно неправда. Ну, Софью Александровну Яновскую я знаю, слава богу, очень хорошо.
Да.
Она была моей второй матерью, можно сказать. Это была очень трагическая судьба, конечно. Она была когда-то идеалистской революционеркой в самом лучшем смысле этого слова. Но когда? В 18-м там году и так далее.
Ну, а когда она все поняла?
А потом, когда она все поняла, у нее не было выхода.
Ну, когда это было?
Ну, это было...
А, не было выхода, это другое.
Нет, у нее был единственный выход — покончить самоубийством. Потому что ничего другого она делать не могла.
Ну, значит...
И в смысле, например, Лузина, она мне про это не особенно не рассказывала, на других вещах мне рассказывала, но я... Уверен, что она писала и подписывала не от чистого сердца, а только то, что требовалось, как...
Тем хуже.
Ну, хуже, лучше, но... Но альтернатива была, ну, хорошо, вы в этом смысле сталинист. Значит, всегда есть выход покончить самоубийством. Почему она не покончила самоубийством? Никакого другого выхода у нее не было.
Ну, напрасно, совершенно...
Я, конечно, все
эту запись сотру и все. Вы даже не поняли, к чему я клоню.
Да.
Я наоборот хочу сказать про этих людей. В защиту этих людей я хочу сказать.
Да.
Вы даже этого не поняли.
Ну хорошо.
Я в защиту людей этих.
Неважно. Ну.
Нельзя на это не обращать внимания.
Нет, это было, но она. Нет.
Я
но она.
Нет,
я ее знал гораздо позднее, конечно, но я уверен, что была бы ее воля, она бы защищала Лузина.
Нет, ну подождите, но я не говорю лично про нее. Это трагедия поколения.
Да.
И вы не хотите этого понять.
Ну
это,
почему я?
Это трагедия поколения. Трагедия обманутого поколения. Разные по-разному.
Но потом они...
Ну подождите, нет, ну один понял раньше. И он уже шел по инерции, действительно, либо самоубийством кончать, либо что-то делать с поколением. Другой понял позже. Это страшная трагедия.
Трагедия.
Среди них... Были подлецы, которые на этой трагедии наживались.
Ну,
среди
да.
них были люди несчастные, которые поняли. Среди них были просто обманутые люди. И это вещи, которые сейчас стараются говорить чехом. Вот такие критики. А на самом деле это... Я, например, к этому отношусь очень внимательно. До тех пор, пока они властвовали над нами, я их всех чехом ненавидел. Теперь они повержены уже навсегда. И я из тех людей, которые не могут давить поверженных, какими бы ни были. Я уже смотрю на них, как я их дифференцирую, понимаете?
Ну, понимаете, я не могу идентифицировать Рыбникова и Яновского. Например.
Да кто же их идентифицирует? Я только это сказал.
Да.
Но с другой стороны, согласитесь с тем, что для человека постороннего, который Яновскую не знал, и не знал там. Какая разница, Яновский, Кольман там и прочее? Никакой разницы. И вообще, какая, более того, какая
разница... Ну, это трагедия.
Это трагедия, вот я о ней и говорю.
Ну, правильно.
Более того, какая разница даже не между теми, там что-то писал, а между теми, кто просто был в партии и прочее. И я, ну, сказать, вот довольно жестко отношусь даже к, не, к нынешним левым коммунистам, которые вступили в партию, допустим, там, в 60-х годах. И в то же время я считаю, что вот то поколение, которое поверило в первый момент, оно не то чтобы заслуживает...
Ну вот у меня к вам вопрос.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к Оренбургу?
Это прекрасный вопрос. Понимаете, отношение у меня разное к нему. Прежде всего я хочу сказать, что я его понимаю. Я его понимаю как бы изнутри. Это одно. Как, и в этот момент я его даже ценю. При том, что я совершенно он никакой не писатель, и тем более не поэт и так далее.
Ну, как Яновская, не математика.
Это абсолютно, ну, что там сравнивать. Это эстет, ценитель, может быть, даже и меценат. Но это совершенно... Но, с другой стороны, когда я отстраняюсь от него и смотрю на него так, как смотрел бы человек там из следующих десятилетий 21 века, конечно, я никакого пиетета к нему не испытываю. Но вот эта двойственность у меня есть. Вот и именно это
ну,
характер, да,
ну вот,
конкретно.
Ну вот конкретно я тоже хочу сказать.
Да.
Мне кажется, что в его заслугу можно поставить то, что он в каждый момент, в этом смысле он вроде Евтушенко, наверное, старался делать максимум того, что можно было делать, не приступая черты. Вот, например, когда оттепель была, так он и написал. Правда, про Хрущева ему не помогло, он приступил черту, его чуть не уничтожили. Но, во всяком случае, вот он старался, между прочим, Колмогоров из той же категории.
Да, да.
Он старался делать максимум добра, не приступая черты. Но Колмогоров, конечно, это великий человек, а Оренбург или Яновский это не великие люди. Но в смысле их тактики это довольно сопоставимо. То есть, например, вы знаете, вы, вероятно, не знаете, что Софья Александровна, например, рисковала даже лично многим, защищая Алика Вольпина. Уже, в последующие времена. Но тогда еще, то есть это уже было после Сталина, это было уже в те времена, когда сажали Алика Вольпина в больницу. Вот. Я помню другую историю. Была это знаменитая послевоенная, да, кстати, это очень интересно ваше мнение знать, может быть, вы молодой слишком для этого. После Лысенковщины появилась Лысенковщина в математике. Из Ленинграда, между прочим. Началось это с Яругина.
Яругин, Попов.
Да-да. Но присоединились к этому, увы, Александр Данилович Александров и Андрей Андреевич Марков, которые приехали в Москву, выступали на заседании математического общества с атакой на теоретика множественный идеализм.
Знаете.
Вот. И Колмогоров мне говорил, зная мои, вот такие совершенно личные отношения с Яновской, вот как Яновская, так сказать, к этому отнесется, будет ли она тоже меня топтать или защищать? Ну, естественно, что она его не топтала, по мере Колмогорова, к которому она, кстати, очень большое уважение имела. Он, кстати, ее топтал, когда надо было. Ну, неважно. Но тоже такой был момент. Да, так вот, понимаете, ее положение действительно, вот как у всех, у них было такое. Единственный честный выход был бы покончить с собой, потому что ничего другого не осталось. Выйти из партии же нельзя было, разумеется. Ну, и старая большевичка и прочее. Вот. Было заседание математического общества. Пришел старый Бернштейн, потому что был доклад Яновской о положении в математике или что-то в этом роде. Ожидали погрома. Она громила. Ну, кого она громила?
Еврейка,
да. Неймарк. Да, она громила западных идеалистов. Она громила, там я уж не помню кого, Брауэра, Вайля. В общем, она критиковала интуиционизм, формализм. Конечно, партийная организация была безумно разочарована. Я думаю, публика вообще была разочарована, потому что на крови. То есть кто-то боялся, а кто-то жаждал. Но вот ну, она старалась выйти как могла. И я-то это знал.
Да. Вы знаете, я думаю, я очень часто сейчас думаю еще и потому об этом, что приходится в некоторые истории встревать. Вот, например, только что с упомянутым Александром Даниловичем было несколько малоприятных историй,
да,
которые связаны как раз с тем периодом. Его припоминали выступления по поводу Лысенко,
да,
по поводу физиков.
А по поводу теоретика множества идеализма?
Ну, в общем, это люди тоже помнили. Причем...
сами... Но и Марков, Марков, казалось бы, уж такая светлая
личность. Марков, да. Но, с другой стороны, парадокс еще в том, что поднимали эти вопросы люди,
сволочи,
абсолютно малопристойные. Правда, они слишком молоды для того, чтобы участвовать в этих вещах.
Погромы.
В те времена, да. Но тем не менее, но я по этому поводу хочу сказать только одно. К многим из них,
да,
отношение такой сочувственной жалости, потому что им не повезло.
Нет,
они попались в ловушку.
Нет, но... Нет,
но
что касается вот этой кампании против теоретика множественного идеализма, может быть, еще Марков, знаете, по своей...
партийности.
Да нет, не то что партийности, а он же против... Он за конструктивизм был.
Это все...
И теоретика множественного идеализма это против конструктивизма.
Нет, ну что, это игры все, это игры. Ну что же он... Что он не, они не такие глупые, они понимали это. Но они... Это поколение, попавшееся в ловушку. И уж кто действительно вызывает ненависть, это люди, которые втащили их в эту ловушку. Можно представить, о ком.
Между прочим, потом, когда Марков переехал в Москву, то с Софьей Александровной Яновской они были очень близки, и она ему кафедру там организовывала, и всячески помогала, и там...
Вообще... Не, ну несчастные люди, понимаете, ведь дело в том, что вот вы говорите... Они хотели делать добро по минимуму, по максимуму.
По максимуму возможного, но, в то время.
Но, ну да, но ведь на самом деле просто...
Но они такие делали.
Делали, да.
Кто же Калмак?